В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Напоминаю, что можете нас слушать на 105.9 FM. Кроме того, на средних волнах мы тоже есть. 549 AM. Милости просим. И еще телефон эфира 8 810 06 926. Это телефон для крымчан. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Знаете, так уж повелось, что когда вот 4 года назад происходила операция по смене флагов в Крыму, многие говорили, что это, по большому счету, начало Третьей мировой. Но тогда к этим одиноким голосам вообще относились как к паникерам, говорили: ну, ребят, ну что вы, вон, посмотрите, в принципе, довольно-таки бескровная, почти бескровная операция по аннексии полуострова, ну, типа, Кремль дальше не пойдет, а дальше было все. Дальше был Донбасс, дальше был Боинг малазийский, пассажирский. Следом были операции по вмешательству в выборы в США, сирийская операция, потом говорили о том, что российские государственные органы могут быть причастны к процедуре голосования по Brexit и так далее, и так далее, и так далее. И на этой неделе еще один виток, собственно, напряженности. Конфликт между Москвой и Лондоном по поводу покушения на экс-сотрудника главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь. В общем, на самом деле, полное ощущение того, что обе стороны продолжают поднимать ставки, и вот непонятно, до какой степени за этим международным карточным покерным столом готов поднимать ставки Кремль. Об этом сегодня и будем говорить, тем более, что вопросов много, но всегда важно, чтобы было их кому задать, и чтобы услышать ответы. И я рад поприветствовать нашего сегодняшнего гостя, о котором у нас есть даже сразу небольшая биографическая справка.
Гость эфира.
Леонид Канфер, 45 лет, журналист и режиссер-документалист. Родился в Минске, закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Сотрудничал с изданиями «Знамя юности» и «Белорусская газета». Осенью 2007-го Канфер стал личным советником Рамзана Кадырова по вопросам СМИ, но покинул этот пост меньше, чем через полгода. Снимал репортажи в Афганистане, Чечне, в Южной Осетии. Позже Канфер представил свой документальный фильм о чеченской войне «Как я ездил в Чечню». Также он является автором проектов «Как я ездил в Москву» и «Трудности перевода». В 2014 году Леонид Канфер в качестве журналиста немецкого телеканала АРД снял на оккупированной боевиками территорию Украины фильм «По ту сторону Луны». В 2015-м переехал из Москвы в Киев, ведущий и автор многочисленных журналистских материалов украинских СМИ. Леонид Канфер – лауреат премии ТЭФИ в номинациях «Специальный репортаж» и «Специальный репортер».
Гость эфира.
Ну вот, когда готовишь такие биографические справки, всегда очень сложно выбрать из многочисленных номинаций, из многочисленного сделанного, что же все-таки включить.
Кадыров был где-то на первом месте.
Привет. Привет. Лен, ну вот человек, который успел поработать в Беларуси, который успел поработать в России, который успел узнать украинскую реальность изнутри и всегда имеет возможность как бы сопоставлять это в режим прямого эфира. Вот я просто помню, что когда вот на закате эпохи Бориса Николаевича Ельцина, он уже был не особенно активен и по большей части проводил либо в больничной палате, либо где-то на даче, и в какой-то момент ему пришло в голову погрозить Западу ядерными боеголовками. Он тогда говорил о том, что Запад не должен забывать, что у России есть вся номенклатура ядерного вооружения. Я помню, потом выходил Владимир Путин, который был премьер-министром, и говорил о том, что мы не должны возвращаться к лексике холодной войны и так далее. Проходит 20 лет, и сегодня уже в роли тогдашнего Бориса Николаевича Ельцина оказывается сам Владимир Путин. Так что произошло?
Эволюция, в том числе и Путина. Путин образца 99-го года, 2018-го, это не сказать, что разные люди, но это человек, который эволюционировал от точки А до точки Б. Да? Mm-hmm. Путин, начало там, первого срока, это история про деньги. Это человек, которому нужна была власть для того, чтобы заработать большие деньги. И деньги были главным мотиватором для Путина, я уверен в этом. Но в какой-то момент попёрло так, что у него возникла другая идея такого государственника, который сказал: так, ребят, стойте, если у нас так много денег, если так много зарабатываем, у нас тут нефть по 120, почему мы не можем сесть с Америкой вровень с ней разговаривать? А в этот момент ты помнишь, да, программа ПРО, значит, Россия сказала, России сказали, ребята, мы с вами считаться не будем, делать что хотите. И тогда возникла следующая стадия, когда Путин не просто захотел на равных со всеми быть, а и с Америкой делить мир, да, он захотел играть первую скрипку, и, в общем-то, к этому стабильно шел. И уже Таймс писал о Путине, что он самый влиятельный человек мира, что он разрешает сирийский конфликт, что он... и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до аннексии Крыма. Аннексия Крыма – это был, конечно, переломный момент, водораздел.
А вот, опять же, насколько в течение там, нулевых годов Владимир Путин был стабильным? Потому что мы помним, во время первого своего срока он выходил на публику с довольно такими резонансными заявлениями. Говорил, давайте Россия подаст заявление о наступлении в НАТО. Или давайте строить единую Европу от Лиссабона до Владивостока. А потом в 2007 году бабах и Мюнхенская речь, которой Владимир Путин упрекает Запад в том, что Запад не слышит Россию, не хочет услышать ее интересы. Например, в своей книге «Вся кремлевская рать» бывший главный редактор российского либерального телеканала «Дождь» Зыгарь, он пишет, что мюнхенская речь Путина, она стала возможной после Ливии, после свержения Муаммара Каддафи, которую Владимир Путин воспринял как личную угрозу.
Ну, давай вспомним сначала 90-е, что с Россией действительно перестали считаться. Развалился Советский Союз, с которым США действительно в течение нескольких десятилетий после войны делили мир. Да? Дальше произошел распад Советского Союза, с Россией перестали считаться, российская экономика резко упала, было снижение значит, нефтяных цен там, и так далее. Потом была Югославия, когда... позицию России просто проигнорировали, да, потом была, собственно, вот эта программа ПРО и так далее, и так далее. И в какой-то момент, конечно, Путин сказал, ребята, вы что, как вы можете игнорировать Россию, да? Я думаю, что Мюнхенская речь, она, собственно, вот родилась отсюда, из этих всех предпосылок. Угу. А дальше уже пошло следующие шаги.
Вот у Александра Баунова, он сейчас возглавляет московский центр Карнеги, один из руководителей сайта, он говорит о том, что есть глобальное расхождение между Западом и Россией в оптике взгляда на события 91-го года, на развал Советского Союза. Вот Баунов пишет, что Запад воспринимает развал Советского Союза как следствие того, что Советский Союз проиграл в холодной войне. Его экономика не выдержала конкуренции с западным миром, он надорвался в гонке вооружений, и в конечном счете, как любая система, которая вот надрывается, а он распался по швам. При этом Баунов пишет, что в самой России и в российском истеблишменте и политических элитах есть другая оптика взгляда на события 91-го года, что в России, в Кремле, например, нынешние обитатели Кремля воспринимают развал Союза не как проигрыш в холодной войне, а как то, что Советский Союз в одностороннем порядке избавил мир от угрозы ядерной войны, начав внутреннюю эволюцию в 85-м году, Горбачев, перестройка, и поэтому внутренний монолог обитателя Кремля, он строится следующим образом. Ребята, мы избавили вас от ядерной войны, от угрозы ядерного апокалипсиса, но при этом мы... пошли вам навстречу в очень большом количестве вопросов, а вы не включили нас в мировой президиум, поэтому должок за вами, а не за нами.
А на каком основании мировой президиум должен был включать Россию? Ну, включают только сильных и тех, с кем считаются. А реалии были таковы, что Советского Союза не стало. Но это, конечно, бред полный, что вот мы освободили там, мир от ядерной угрозы, потому что те, кто начинал перестройку, они понимали, что нужно реформировать систему, и она подходит к краху, но никто не предполагал, что сознательно подвести к этому страну и ее развалить. Не было такой цели у того же Горбачева. Да? Это произошло помимо его воли. Он сейчас ностальгирует по этим временам, он сейчас хотел бы вернуть СССР, но в так называемом обновленном виде. Вот и все. Угу. То есть не было никаких сознательных шагов, что, ребята, мы сейчас в одностороннем порядке, тут вам пойдем навстречу. Ничего подобного. Это все произошло помимо воли, помимо всего. Угу. Такова была логика тех событий.
Да, возможно и так, но вот это же проблема то, что проблема не в реальности, а проблема в том, как люди воспринимают реальность.
Есть еще одна вещь, то, что говорится на публику, и то, что происходит на самом деле. Я вот, пожив в Беларуси и в России, да, помню, что Лукашенко начинал с этой риторики, ностальгии по Советскому Союзу, какими бы сильными, как с нами считались, вот как нам надо это вернуть. И Путин, собственно, эту риторику подхватил. Но я думаю, что, в принципе, логика авторитарных режимов, диктаторов, например, одинакова. Они эксплуатируют какие-то те вещи, которые сегодня можно подавать как некую матрицу для населения, для того, чтобы проводить совершенно другую политику, которая необходима именно этим элитам, которые дорвались до власти.
Ну да, все авторитарные режимы чаще всего обращены в прошлое. Мы возвращаемся в некий наш золотой век. У нас есть, кстати, звонок из Крыма. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я приветствую вашего выступающего. Он молодец. Это очень умный человек. Он наверняка зимой родился.
9 января.
Знаете, я вам что скажу. Я хотел у него спросить. Он молодой, но умный. У меня сын, правда, такой годов.
Я не такой умный, как Казарин.
Когда поставит этот диктатора кто-то на место? Вы представляете? Когда поставит его? Он мир весь пугает мультиками, вот этими всеми полностью. Только у власти Брежнев столько не был. Вы знаете? Ну как это? Люди вроде верят. Или он гипнозом обладает, или что. Я не пойму. Он такая обстановка поскольку. А в Крыму у нас обещал нам, мы вам сделаем опреснители станции, мы сделаем Арабские Эмираты. Ну и не сказал, когда. Я пенсионер, мне под 70 уже. Я, наверное, не доживу. Или доживу до того времени, когда его уже снимут и поставят нормального человека, чтобы Россия торговала. Еврея поставить надо, чтобы торговала, дружила и разоружилась. Чтобы все были открытые границы, чтобы не было ни пугать людей, чтобы доверять слово. Им никто, он все, что говорит, он все врет.
Понятно.
Вроде говорит, ну КГБС есть КГБС. Вы знаете, политработник особенно.
Понятно. Спасибо вам большое за неравнодушие.
Реплика.
Кто поставит на место?
Путина?
Да.
Я думаю, что этот момент уже прошел.
Угу.
Я достаточно пессимистично настроен, если честно. Этот момент мог наступить, когда был грузинский конфликт. И нужно было реагировать. И нужно было реагировать так, чтобы Путин все понял уже тогда, да? Этот момент должен был наступить, когда произошла аннексия Крыма. Кстати говоря, возвращаясь к твоей подводке, да, судеты тоже были бескровно захвачены. И бескровно была аннексия Австрии Гитлером. Да. Все это происходило бескровно, никто не думал, до чего это все докатится. И когда произошел Крым, тоже никто не думал, что через 4 года Путин будет... Значит, ядерный шантаж будет с его стороны. Никто не предполагал. Третья мировая война, как многие, я думаю, правильно заметили, она действительно уже идет. И та стадия, которая происходит сегодня, она уже, это не холодная война, да? И все достаточно гораздо опаснее, потому что механизмы принятия решений, даже те, которые были в Советском Союзе, когда было Политбюро, или эти были кремлевские старцы, но, по крайней мере, все равно коллегиально как-то решалось. Сегодня все решается одним человеком в Кремле. И все решается не исходя из каких-то соображений глобальной политики. Здесь все решается по понятиям. Да? Путин – это по понятиям. Вообще, надо понимать, что мы имеем дело не с государством. Мы имеем социалистской мафии, если можно так сказать, где все решается вот по понятиям, да? Где распределяются финансовые потоки, где распределяются сферы влияния и так далее. Вот если говорить о некой системе управления страной там, и так далее, это вот система управления какой-то мафиозной структуры.
А и вот ты говоришь по поводу того, что все решается по понятиям. А если попытаться вот так, может, на пальцах, 2-3 понятия, принципы принятия решений Владимиром Путиным, то есть чтобы понимать матрицу, в рамках которой он действует, логику, в рамках которой он принимает решения, то какие бы ты выделил эти самые понятия?
Я скажу так. Я вот, кстати, позавчера буквально пересмотрел целиком все интервью, которое он давал недавно NBC, да? 2/3 времени он посвятил тому, что, ребята, давайте сядем за стол переговоров, вот на равных, давайте все обсудим, давайте все поделим, давайте обо всем договоримся. С ним не хотят разговаривать, он не рукопожат, и его это очень сильно задевает, задевает больше, чем какие бы то ни были санкции. Если бы с ним сегодня тот же Трамп, там та же Тереза Мэй, еще кто-то сели и обсудили проблему Крыма, и договорились, давайте, это вам, это нам. Если понял, в 1944 году Черчилль прилетал к Сталину, и он предложил ему разделить сферы влияния прям по процентам. Болгария 50 вам, 50 нам, Югославия столько-столько, там Чехословакия столько-столько и так далее. Путин хочет, чтобы к нему прилетели и сказали, давайте договоримся. Mm-hmm. Вот ваша сфера влияния, вот наша сфера влияния. И никто куда не лезет. Да? Только он, как бы, надо понимать такую вещь, что Сталин за то, чтобы в Ялте сидеть за столом переговоров и на равных с Рузвельтом и Черчиллем обсуждать сферы влияния и разделить мир, он заплатил за это, цена была 40 миллионов погибших, да? Вот такова была цена за то, что Сталин диктовал условия тогда, в 1945 mm-hmm. году. Путин хочет сегодня так же, чтобы mm-hmm. с ним договаривались. И он, кстати, готов положить столько же людей, если не больше. Он готов положить, сказать, окей, мы дадим 40 миллионов, пусть они погибают, но только ради того, что со мной mm-hmm. будут вести диалог.
Друзья, напоминаю, говорим с журналистом Леонидом Канфером. Телефон нашей студии для Крыма 8-810-06-926 или для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день.
Добрый день, это я, да?
Да-да-да, ну это вы. Представьтесь, пожалуйста.
Луганщина. А вы знаете, Путин все делает, наверное, от скуки. Хоть их королевство у него немаловато, но тем не менее хочется разгуляться дальше. И вот он уже реально просто изнывает от потребности, чтобы ему кто-то дал по зубам. А таких, извините, нет. Вы напрасно делаете из Европы какой-то там облик морали, из этой Мэй. Они все бесполые, бесхарактерные, беспринципные. Вот эта демократия в том виде, которым ее называют, которую, вот эту форму правления, которую называют демократией, это наиболее питательная среда, и свобода слова как производная от этой демократии, это питательная среда для таких, как Путин. Понимаете, они все, ну они как чмо. Я вчера включила, я случайно так включила вот это заседание Радбеза ООН, а там такой представитель Гвинеи какой-то, там 3-4 Гвинеи есть, и он призывает обе стороны, то есть Британию и Россию, вести диалог. Ребята, ну это цирк, это никчемность, это позорище какое-то. Угу. Я не знаю, зачем им эти разведки нужны.
Понятно. Спасибо вам за неравнодушие. Вот сразу есть возможность прокомментировать.
Эмоционально, да. Я во многом согласен. Я, правда, смотрел вчера не заседание ООН, я смотрел заседание британского парламента, выступление Терезы Мэй. Я когда услышал о тех мерах, которые публично были озвучены по поводу высылки дипломатов, по поводу замораживания контактов на высшем уровне, это смешно. Это реально смешно. Более того, именно в этот момент, в этот день, менее чем в 2 километрах, в том же Лондоне, «Газпром» размещал облигации свои на 750 миллионов долларов. Угу. И спрос на эти облигации в Англии превышал предложение в 3 раза. Угу. Да? Можете себе представить. Если бы у «Газпрома» не было такой возможности брать займы, брать кредиты, если бы были пресечены все попытки для отмывания доходов, для того, чтобы российские компании в английских судах в том числе выигрывали дела, потому что они привозят какие-то фиктивные документы из российских судов, да, это уже было бы хотя бы что-то. Но... честно говоря, то, что было озвучено публично вчера, это, конечно, вызывает только смех, да?
Ну, кстати, многие говорят о том, что Владимиру Путину повезло, что если бы он начал играть в большую, скажем так, геополитику в то время, как, например, президент США – это Рональд Рейган, а премьер-министр Великобритании – это Маргарет Тэтчер, то мы бы посмотрели, как далеко бы им, современному Кремлю, позволили бы зайти.
Вчера многие вспоминали этих как раз персонажей, mm-hmm. это правда.
Есть еще один у нас звонок. Алло, добрый день.
Алло,
здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да, вы в эфире.
Алло?
Хорошо, у вас будет возможность перезвонить. Друзья, напоминаю, что мы говорим с журналистом Леонидом Канфером. Вот, Лень, ты говорил о том, что Владимира Путина невозможно сейчас приструнить, и что он закусил у дела. Но мы видим, как на самом деле вот набирает этот маховик обороты. Крым, Донбасс. потом Сирия, а потом начинается вмешательство в политику европейских, в том числе и ядерных государств, США, Великобритания. Теперь уже дело доходит до возможных убийств граждан там, других стран, стран, которые принято относить к золотому миллиарду. Владимир Путин угрожает ядерной дубинкой и говорит, зачем нам мир, если в нем нет России. По твоим ощущениям, где граница для Кремля возможного блефа? В какой момент вот этот вот троллинг ядерный может перестать быть троллингом?
Ну,
и может ли?
Мне сложно сказать. Я единственное могу сказать о мотивации, которую действительно могут установить, да? Потому что и сам Путин, и элита, которая вокруг него сейчас образовалась, они все очень круто заработали. Угу. И круто заработать, разместить свои богатства, бог знает где, там, в каких-то офшорах, и при этом погибнуть в ходе ядерного ответного удара, это как-то глупо. Ну, как-то глупо, глуповато. Зачем тогда нужно было вообще столько тырить вообще? Поэтому я все-таки надеюсь, что это действительно шантаж. Да? Угу. Я вот думаю, вот про что? Про избирательную кампанию, которая сейчас заканчивается. Вообще, конечно, Путин играет всегда на повышение. И, очень, и в последнее время он делает еще более активно. И то, что он провел сейчас митинг в Крыму, это прямой вызов, это демонстрация. Это понятно. Все, что он делает не на внутреннего потребителя российского, он делает на мир. Да? То есть с внутренним потребителем уже говорить не о чем. Там уже все давно все решено. Так вот, избирательная кампания стартовала как раз для того, чтобы придать хоть какую-то легитимность ему следующему сроку. Для этого была Собчак, для этого есть Явлинский, для этого еще какие-то персонажи, призванные в эту кампанию и так далее, и так далее. Но когда Путин понял, что, в общем-то, ничего не изменится, да, то риторика, это мое мнение, я не знаю, изменилась, и он приступил к шантажу, да, сейчас. И, собственно, его избирательная кампания заканчивается на такой очень жесткой агрессивной ноте. И я думаю, что он будет идти до тех пор вперед, пока ему это будут позволять.
Угу. Есть еще один у нас телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Да.
Ну, во-первых, вспомните, при чем осталась под избушкой старуха перед чем? Перед разбитым корытом. Вот. А во-вторых, когда была тема про крылатую ракету, один из крымских жителей сказал, что он гордится этим оружием. Лучше бы он гордился удоями молока и высокими урожаями зерновых.
Понятно. Спасибо за звонок. Есть возможность принять следующий. Алло, здравствуйте.
Алло, Харьков. Вот у меня вопрос к эксперту. Вероятность дворцового переворота и уничтожения Путина какая? Спасибо.
Спасибо.
Хороший вопрос. Ну, честно говоря, если они поймут, что он совсем слетел с катушек, а все-таки хочется пожить еще и денег как-то, вот то, о чем я говорил, да, еще как-то. Ведь ответственность на нем персонифицирована. Не на Шойгу, там, не на Иванове, не на Ротербергах. Они зарабатывают деньги. Им хорошо, им здорово. Как только они почувствуют угрозу того, что сейчас реально, действительно, они втягиваются в войну и начинают в этом участвовать, и все закончится очень плохо, то я думаю, что вариант табакерки не исключен.
Угу. Еще есть возможность принять звонок один. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Да, добрый день. Откуда вы к нам?
Я из Крыма.
Да, слушаю вас.
Я хочу сказать, вот недавно звонивший вам бывшему политработнику, что мультфильмы боятся только дети и взрослые дебилы.
Угу. А чего боятся нормальные, адекватные люди?
Я продолжил. Теперь, слушая вас,
да. К сожалению, у нас прервалось, но мы, если вот гость, у которого сорвался звонок, согласится нам перезвонить, то мы с удовольствием примем его звонок. Есть еще один. Алло, здравствуйте.
Вот сейчас у вас идет прямой эфир? Или
да, нет? Вот сейчас идет прямой эфир. Вы как раз в прямом эфире. Алло.
Ну, так у меня вопрос.
Давайте.
Плохо слышно.
Нет, отлично слышно.
Это Крым беспокоит вас?
Да, да, армян. Задавайте вопрос.
Вчера Путин с 4 вертолетами из Севастополя быстро проехал на север Крыма. Он был на Чангаре, Джанкой, посмотрел Чангай как верховный главнокомандующий, потом поехал Перекоп, пролетел, вернее, на своих вертолетах. Так вот вопрос. Когда Путин победил на выборах, он очень плакал. А теперь у нас на севере Крыма поднялась соленая вода уже на 20 метров. Пропадает урожай, все фермерство угроблено. Будет ли Путин плакать 18 березня, когда опять фальсифицируют выборы в свою пользу? Вот вопрос, пожалуйста.
Ну, я думаю, ответ один. Наш черед теперь плакать-то, в общем-то.
Угу. А, кстати, вообще, главная интрига этих выборов – это явка, вот на твой взгляд?
Нет, они совершенно спокойно все фальсифицируют, никакой интриги здесь вообще не будет. Угу. Просто вопрос в проценте, но им, конечно, бы хотелось, чтобы была какая-то картинка более-менее легитимная, для того, чтобы ее демонстрировали где-то на Западе, там какие-то толпы, и эти толпы будут гнать туда, на автобусах привозить, заманивать дешевыми продуктами, но для того, чтобы показать хоть какую-то легитимность этого всего. А если нет, ну, они просто побросают бюллетени и скажут, что ну, они были.
Ну, понятно. Ну, собрать были. 2/3 голосов не проблема. Просто вопрос в явке. Одно дело, тебя избрали 30% населения, другое дело, там, да. 70%
какой
населения.
Какой процент фальсифицировать? 2/3, там, 3/4? Все равно фальсификация.
Хорошо. Но я так понимаю, слушайте, это на моей памяти вообще первый раз за последние несколько месяцев, когда мне, в принципе, слушатели не дают задать вопрос, потому что хотят задать вопрос сами. Окей, еще один звонок принимаем. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Значит, крокодил, когда свою жертву кушает, он потом плачет. Но после этого у него аппетиты, просто аппетит, значит, разгорается... И дальше продолжает свою искать жертву. Угу. Второе, хотел бы сказать насчет украинской элиты. Пока не будет общего понятия, значит, о врагах, о дружбе, что она хочет, на Украине толку не будет. Потому что Украина получилась как полигон для испытания выдержки. Одни кровь проливают, другие наживаются. В парламенте на работу не ходят. Вот смотришь, ну... Прямо душа болит. Нельзя же так работать, ребята.
Угу. Хорошо. Еще один крик души.
Ну, это правда, это первое. Но я хотел сказать немножко о другом в этой связи. Я думаю, что тема Украины, она была очень актуальна там 2-3 года назад, когда реально было за что бороться и на международной арене. Поскольку сейчас за это время вызовы, уровень вызовов настолько вырос со стороны Путина, что речь идет уже о вмешательстве в выборы в США, в Европе, там, Британии и так далее, об политических убийствах, химическом оружии и так далее, то сегодня по сравнению со всем этим, уже спустя такое время, Украина уже для Запада не столь актуальна. Сейчас они уже пытаются разобраться, что происходит у них. Угу. И что с этим вообще делать.
То есть, если раньше, условно говоря, им предлагали бороться с Путиным, потому что это нужно Украине, то теперь приходится бороться с Путиным, потому что это нужно самому Западу.
Да, когда им говорили, ребята, вы должны Украине помогать, потому что здесь решается судьба, они говорят, ну, это было как-то так. А теперь они получили то, что получили. Раньше это была Грузия, потом это был Крым, Донбасс и так далее. Сейчас это уже весь мир.
А вот зачем Путину, кстати, на этих выборах Ксения Собчак в бюллетене?
Ну, за тем, что придать легитимность. Все-таки единственный, ну, не единственный, еще и Явлинский есть, этот самый оппозиционный, значит, кандидат, вот. Угу. Абсолютно оппозиционный. Но он управляемый оппозиционный кандидат, потому что если бы был Навальный, это был бы неуправляемый. Поэтому Навального и нет. Есть управляемый. Ей разрешено говорить все, что угодно, но это никому не опасно. Потому что Собчак со своим бэкграундом «Дома-2», который все, ну, как бы сразу воспринимаем, да, хотя она, конечно же, изменилась с тех пор, она не представляет абсолютно никакой угрозы. Угу. Вот есть реальная оппозиция. Путина на этих выборах. Ну, здорово. Но есть еще Явлинский. Почему Явлинский, все тоже понятно. Потому что партия получает несколько сотен миллионов рублей дотации из госбюджета на политическую деятельность.
А если пофантазировать, что Навальный, например, был бы в этом бюллетене, а по твоим ощущениям, сколько бы он мог собрать?
Нисколько. Ну, потому что системы выборов нет. То есть, это не выборы. Вообще выборами это назвать нельзя. Честные выборы, если бы прошли, не знаю. Может быть, и много. Но дело в том, что мы этого никогда не узнаем. И честных выборов в России я не помню.
Угу. Один мой знакомый, он когда-то сказал, что все, что мы знаем как современную Россию, было создано в период с 91 по 93 год. А весь следующие годы жизни как раз-таки российская вертикаль эти эти приобретения двух лет как раз пытается разрушать. Ну, не знаю, кто-то, может быть, с этим тезисом согласится, кто-то нет. Друзья, я просто призываю тех, кто слушает нас на средних волнах, переходить на FM-диапазон. Мы вещаем на 105.9 FM. Кроме того, мы есть во всех социальных сетях, мы есть на Ютубе, мы есть на сайте Крым Реалии. Так что милости просим. Мы будем говорить, продолжать наш разговор с журналистом Леонидом Канфером. И у нас впереди еще минут 20, я так думаю. Как минимум. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире.